Привет, это пилотный выпуск подкаста «Сплетни». Мы планируем здесь обсуждать самые интересные сплетни из мира шоу-бизнеса и прилегающих пространств, которые нам попадутся за неделю, делать выводы и искать в них пользу. У подкаста два ведущих. Анна Владимировна, она подписана на все жареные телеграм-каналы и выписывает стархит по почте с доставкой в офис в непрозрачном пакете.
Это я, привет.
И Радислав, это я, ничего не знаю про то, что происходит вокруг, но имею горячее желание обсудить это. Поскольку это пилотный выпуск, я могу позволить себе небольшой манифест. Почему именно сплетни? Первое. Потому что слишком много умных подкастов и слишком мало развлекательных. 90% подкастов, которые я вижу, про то, как быть эффективным, про диджитал-маркетинг и SMM, про историю и науку, про важные политические новости и про всякое такое, в чем точно нужно разбираться. А сплетни — это очень просто. Кажется, что в нашей жизни немного не хватает простоты. Второе. Сплетни — это важный культурный контекст. Вот вышел, например, выпуск программы «Осторожно, Собчак», и Ксения Анатольевна пригласила себе в гости Валерия Комиссарова. И они добрую половину передачи обсуждают порно-скандал с инстасамкой и ее бойфрендом. Если вы ничего не знаете ни про инстасамку, ни про ее бойфренда, ни про порно, вы рискуете не насладиться двумя часами интересного интервью. Это упущение. Третье. Сплетни — это guilty pleasure, или предосудительное удовольствие. Подкаст — это самое лучшее место для предосудительных удовольствий. Только вы, наушники и предосуждения. Однако не бойтесь делиться ссылкой на подкаст со знакомыми и в социальных сетях. Люди все поймут. И четвертое. Сплетни — это важный эволюционный инструмент. Он помогает Homo sapiens распространять информацию и решать некоторые важные задачи. Социальный психолог Фрэнк МакЭндрю выделяет следующие цели сплетней. Первое. Укрепить нравственность и ответственность или наказать за их отсутствие. Этим мы будем заниматься постоянно. Выявлять пассивно-агрессивное поведение, изоляцию и вред другим. Проявление социального груминга – это инструмент, когда обезьянки копаются друг в друге и находят жучков. И это важный социализирующий элемент. Дальше. Выстраивание и поддерживание чувства общности, общие интересы, информация и ценности. Начало ухаживания, что помогает человеку найти свою пару путем консультирования других. И обеспечение механизма взаимного обмена информацией, что, естественно, тоже 100% наша задача. Итак, мы начинаем, и начнем с 5 самых интересных сплетен последней недели, для того, чтобы у нас точно в голове сложилась правильная картина из мира сплетен. Анна Владимировна, что вы нам нашли?
Ирина Шейк, вроде как, есть некоторые подтверждения, начала встречаться с достаточно известным арт-дилером Вита Шнабелем. Ты знаешь, кто такая Ирина Шейк?
Это какой-то бармен?
Так, нам будет очень сложно. Так вот, давайте, то есть я могу предположить, что люди не могут знать, кто такой Вита Шнабель.
Я тебе больше скажу, я не знаю, кто такой арт-дилер. Это он как-то искусственно
Понятно.
Продает наркотики.
Да, через картины. Он продает картины, а там
а
внутри
наркотики.
Да.
Нормально, так.
Это такой способ интересный. Mm-hmm. Ирина Шейк — это супермодель, это бывшая жена Брэдли Купера. Так, кто такой Брэдли Купер?
Актер, голливудский актер.
Да, так. Все классно. У них есть очень красивая дочка, прекрасная.
Это важно.
И вот, значит, Ирина Шейк вроде начала встречаться с Вита Шнабелем. Надо сказать, что он, ну, не ловелас, но любитель очень красивых женщин.
А Вита Шнабель, судя по фамилии, да, но все же я должен уточнить, он не русский.
Он не русский. Но он, кстати, похож на... Вот если посмотреть, если вы сейчас прям вобьете в поисковик его фамилию, имя Вито, фамилия Шнабель, он вообще сын художника, и он занимается современным искусством, является большим экспертом в этой области. Она супермодель, он разбирается в искусстве, и они гуляют по Нью-Йорку. По карантинному Нью-Йорку.
Перебежками,
да.
Поскольку это первые 5 коротких сплетен, мы рады за Ирину?
Мы рады за Ирину. Дальше переходим... Ну, Гуфа ты точно знаешь.
Подожди, сейчас мы будем говорить про Гуфа, правильно?
Сейчас будем
Я
говорить
хотел
про
бы
Гуфа.
Сразу ввести правила в нашем подкасте, Анна Владимировна. Давайте вот эти собачьи клички оставим псарни. Значит, Алексей Долматов.
Ну, интересно, что ты начал говорить про собаку, потому что... Новость, которую мы не могли, как два абсолютных собачника, мы не могли пройти мимо. Значит, Гуф снял в сторис, как его пес. Это 30 марта было, уже чуть больше недели. У него огромная совершенно собака. Он вышел с ней погулять, и собака напала на дворнягу. Ну, судя по видео, это была какая-то дворняжка. Но не уверена на 100%. История умалчивает. И он вместо того, чтобы ее остановить, наоборот, начал подначивать. Они, например, начали грызться. Все начали, естественно, писать. мои любимые телеграм-канальчики вообще говорят, что такое происходит. Все на бедного Гуфа напали. Его представитель вышла на связь и сказала, просто Гуф был под алкоголем.
Она показывала кавычки будто... воздушные. Он был просто под алкоголем.
Нет, это был текст.
Алкоголь не был в кавычках.
Там не было в скобочках. Показывает кавычки. Не было такого. А сейчас самое интересное, я уже думала нам не обсуждать эту новость, потому что вроде бы было очень давно, но буквально несколько часов назад Гуф выставил пост, фотку, где как бы он в отделении полиции сидит. И текст под этой фоткой «Спасибо зоозащитникам за это». То есть, видимо, как бы Гуфу это не зашло с рук. Там еще смешной есть момент, что Айза сначала его поддержала, потом он начал в сторис, видимо, опять же, пьяный или что с ним было, начал Айзу посылать.
Это
Айза
плохое,
послала его в ответ. На им постоянно срутся, вообще ужас. Сказала ему, чувак, иди далеко и надолго, в самое темное место, по-моему, если цитировать, так было там написано. Да. Вот. И в итоге... Через там сутки буквально он выставляет сторис, где он лежит в больничке с капельницей и говорит, что Айза его все-таки запихнула в больницу. То есть я вообще поражена благородством, добротой и преданностью Айзы к отцу своего ребенка, как она героически просто ему помогает, его спасает, несмотря на все то дерьмо, которое он привносит в ее жизнь. Вот. Я в этом подкасте за женщин. Как
хорошо, я тоже.
Он очень странный. Он, например, сегодня выставил сториз, где собака его, такая такса лижет ему лицо. И он явно пытается на этом как-то вылезти, но типа вместо того, чтобы просто извиниться. Я надеюсь, что этой собаки не было хозяина, и все-таки она дворняжка. Ну, в смысле, как я надеюсь? Потому что если бы мою собаку начал кто-то грызть на улице, я бы конкретно вообще пошла бы разбираться, и мне было бы наплевать, Гуф это или Николай Басков. Совершенно вообще неважно.
Мы против таких действий.
Мы против насилия любого.
В этой ситуации Гуф плохой, Айза хорошая. Собаки чудесные, берегите.
Гуф плохой, Айза молодец, собаки хорошие. Вот так.
Уф.
Было сейчас похоже на Гуф. Хорошо, идем дальше. Ты знаешь, кто такой Алек Болдуин?
Алек Болдуин, ну это голливудский актер.
Да,
я
так,
очень многих просто буду говорить. Голливудский актер.
Ему 62 года, и Алек Болдуин снова станет отцом. Но в этой новости меня поразил нет. В этой новости меня поразило...
Что в 62 можно стать отцом? Гламур. Что в 62 можно стать отцом тебя поразило?
Нет, я проверила, сколько его жене лет. Его жене 36. Но меня в этой новости смутило не это. Как бы любви все возрасты покорны там и так далее. И мы тут не эйджисты. Четверо детей у него с этой женой. Еще есть дочка от Ким Бессенджер. Меня смутило, что у его жены было два выкидыша вот прям совсем недавно. Она, как бы, я так понимаю, опубликовала эту информацию. И меня как раз поразило, что вот вы мировые, да, там, звезды, вас знают во всех уголках мира. И женщина открыто говорит о том, что у нее был выкидыш просто на странице своей соцсети. Мне кажется, что это очень страшно и странно.
Мы рады за Алека Болдуина, что он еще может.
100%.
Но неоднозначно относимся к публикации новостей о выкидыше в социальных сетях. Возможно, это тема для будущего глубокого обсуждения.
Идем дальше. Это у нас четвертая новость. Да. И это новость, которая тебе точно понравится. Есть мысль о том, что Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон совсем не так зовут.
Слушай, Риз Уизерспун сейчас супер модная, потому что вот вышел этот новый сериал, как это называется, «Пылающие пожары».
И повсюду тлеют пожары, да, по книжке.
Повсюду. Mm-hmm. Это что-то про 43-й год, я правильно понимаю? Это что-то про Советский Союз и 43-й.
Я не знаю, но я хотела очень вчера заказать книжку, но что-то меня остановило.
Так, давай сначала посмотрим сериал. Давай узнаем, как на самом деле зовут эту женщину.
Мне нужны твои предположения какие-то.
Риз Уизерспун? Маколей Калкин? Ольга Басарова.
Нет, ладно, давай. Ассоциация с алкоголем. Оп, нет. Лаура Джин.
Лаура Джин.
А Дженнифер Энистон — это вообще большой для меня сюрприз. Но надо сказать, что это не какая-то подтвержденная информация. Обычно мы как бы все равно мы с тобой сплетничаем, но мы же опираемся на факты. Мы же опираемся на контент, на какие-то комментарии.
Сколько источников про Лауру Джин подтверждают?
Один.
И то не назвавший себя. Давай, Дженнифер Энистон. Кто она на самом деле? Она на самом деле Кортни
Кокс. Дженнифер, практически. Дженнифер Лин Анастасакис. Дженнифер — это первое имя, Лин — второе имя, Анастасакис — это фамилия. То есть как бы она гречанка.
Гречанка.
Если вдруг вы ходите на квизы, и вы ходите на квизы по сериалу «Друзья», и там будет вопрос, какое настоящее имя Дженнифер Энистон, то вы знаете ответ.
Анастасакис.
Вот польза нашего подкаста, ты посмотри. Вот прямая причина.
Короче, мне кажется, что Анастасакис и Энистон — это не то чтобы псевдоним, потому что это просто перевод греческого на английский.
Ну, о, интересно.
Ну, слушай,
да,
а ты никогда не думал о том, что, например, не
я
знаю,
не стану,
когда есть человек, которого зовут Даниил, но он переезжает жить в Соединенные Штаты Америки, его называют Дэниел.
Хорошо,
и здесь
а
то же самое.
Как бы, если бы она переехала в Россию, как бы ее звали? Анастасиева? Дженнифер Анастасиева?
Ну, во-первых, не Дженнифер, а Йеннифер. Вот, она бы платила, значит, чеканной монетой и...
А я думаю, что как-нибудь типа Анистова. Она Энистон, а ее Анистова. И последняя новость на сегодня, когда мы дальше перейдем уже к темам, так сказать, нашего выпуска. У меня она заглавлена так: «Алекса и ее новый роман». Ну, Алексу ты знаешь, но ты не можешь
я
не знать Алексу.
Я знаю, конечно, Алексу. Алекса, это, значит, это любовница Тимати.
Девушка, почему любовница? Любовница, слушай, носит такой, ну, в контексте того, что мы еще сейчас будем обсуждать, у любовницы и вообще, в принципе,
ладно,
в контексте
языке
темы.
У любовницы есть негативная
коннотация. Конечно.
Но девушка это как бы немножко
в общем,
гендерная
у нее,
идентификация.
У нее,
ну ладно, окей.
Новый роман с чуваком, который тренирует Полину Гагарин.
В смысле, для боев в ММА?
Практически. У нее прям она в какой-то момент, Полиночка, пару лет назад, начала очень заниматься собой активно. И начала выкладывать регулярно сторис с очень миловидным, симпатичным паренечком, которого зовут Вячеслав Дайчев. И Вячеслав Дайчев прослыл таким звездным тренером. История такая, что Алекса ему написала по поводу тренировок. Они договорились встретиться.
Раньше я хотела петь, сейчас я определилась.
Я уже поняла,
это не
что это бесполезно.
Хочу тренироваться.
Что пение как бы не мое, не получится, поэтому решила стать просто красивой, подкачанной женщиной. Смысл в том, что они встретились, и она говорит, что она вот прям его увидела, все, у нее искры, любовь с первого взгляда, и все.
Я написала песню.
Нет, слава богу. Доминик Джокер написал для меня песню. Нет.
Плачут небеса, когда видят, как ты жмешь. 30 килограмм не возьмешь, не возьмешь. Нормально, Доминик в своем стиле по-прежнему.
Валя, кстати, слушай, я бы, мне кажется, слышала во время тренировок, нормально. Все классно, но проблема в том, что у Дайчева есть беременная девушка.
Оу. Ну подожди, не жена же.
Смысл в том, что у него есть девушка, она танцовщица из балета Филипп Киркорова. Она беременна, причем у нее уже какой-то такой хороший, приличный срок, а он выставляет фотки с Алексой, как бы у них вроде бы роман. И никто это не понимает. Девушка, видимо, не знала о том, что у ее суженого отца, ее будущего ребенка,
биологического отца ребенка,
роман с Алексой. И она, в общем, ну, как бы выставила просто такой черный квадрат. Знаешь, если пустоту сфоткать в Инстаграме и выставить вот такой у нее пост, написано, что типа дайте мне время все это пережить, я пока как бы не могу никак это комментировать.
То есть, вероятно, в следующих выпусках мы узнаем о развитии событий.
Мы узнаем, да, и мы еще будем продолжать, вероятно.
Слушай, ну давай честно, от Алекса можно ждать чего угодно.
Да, но она всегда такая, да, она всегда мне ассоциировалась с такой девушкой очень как бы влюбчивой.
С другой стороны, подумай, вот ты пришла к человеку тренироваться, он заставляет тебя тягать большие веса, значит, тренировать пресс, вот это все. И ты пытаешься все время придумываешь какие-то истории, чтобы его отвлечь, чтобы заболтать его, чтобы он тебе
чтобы
не дал следующее упражнение.
Так.
И здесь был способ просто повернуться к нему, поцеловать и сказать: слушай, люблю тебя. И он такой: ну ладно, значит, сегодня пуровер делать не будем. Вторая половина нашего подкаста будет посвящена трем большим новостям, которые, нам кажется, чуть-чуть связаны между собой, и там есть где покопаться.
Мы обозвали эту тему как осознанный развод. Мне очень нравится вообще это сочетание. Оно вчера у меня как-то родилось в рабочем чатике. Что мы вообще вот в контексте осознанного развода? Ты когда говоришь «развод», да, ты думаешь, что это? Это скандал, это истерики, это страдания. А наш главный тезис, что есть определенная тенденция, что... Да, это страдание, вот это все, но как бы люди стараются к этому сейчас подходить более как-то прагматично, без каких-то лишних там
например,
сливов компромата.
Как
да.
Евгений Петросян и Елена Степаненко, например, самый цивильный развод последнего десятилетия.
Да, он, кстати, стал отцом, ты в курсе, да?
Нет, давайте к осознанным разводам.
К осознанным разводам. Значит, новость первая. Адель разводится. Она разводится достаточно давно.
То есть они как бы были женаты, но со временем они начали как бы rolling in the deep.
There's a fire starting in my heart.
Там у нее, знаешь, есть значит, строчка в этой песне, значит, что посеешь, то и пожнешь.
Суть этой новости вообще в том, что у них не был подписан брачный контракт изначально, и, соответственно, все, что они нажили во время брака, они должны поделить поровну. Но проблема в том, что взлет Адель и ее основной заработок случился именно в период, когда они были женаты. И Адель сейчас должна отдать мужу, внимание, 140 миллионов долларов.
Десятилетний бюджет Перми.
Мне кажется, даже не десятилетний. То есть это гигантская сумма, при том, что ее общее состояние оценивается в 190 миллионов.
Она должна отдать больше половины?
То есть она должна отдать больше половины. Муж ее бизнесмен. Непонятно, из-за чего они расстались. То ли любовь прошла, то ли кто-то как-то себя начал плохо вести. Не совсем понятно, но, в общем, сумма какая-то гигантская. Совершенно жалко Адель, горячо.
А не говорится о том, откуда, ну, типа, какова математика этой суммы?
Не говорится. Вообще, на самом деле, то, что я читала, про 140 миллионов долларов написал какое-то издание в Твиттере зарубежное. И вот наше
издание
сейчас
в Твиттере
сегодня...
звучит очень надежно. Я считаю, что это нечестно в любом случае. 140 миллионов, там, 90 миллионов. В целом, история про 50 на 50, она как бы более-менее адекватная, там типа поделить общее имущество. По какой математической формуле, какой матанализ нам позволит оценить, каков вклад? Ну, то есть понятно, что, наверное, муж Адель, назовем его Олег, возможно, Олег действительно много вложил в Адель.
Саймон его зовут.
Саймон, ну почти да. Олег. Олег мне больше нравится. Значит, Олег много вложил в нее, поддерживал ее, значит, везде с ней ездил, обнимал, говорил, держись, у тебя все получится, твой первый альбом станет 16
Слушай,
раз платиновым.
Слушай, ну откуда ты знаешь?
Ну, мы предполагаем, потому что...
А может, ему было наплевать на нее?
Слушай, ты слышала песню Адель? Ну, не пишут такие песни в несчастливом браке. Hello. Ну, явно же, что она как бы любит звонить мужу. Вот. Ну, я думаю, что он, наверное, вкладывал. Но как понять, стоит это 140 миллионов долларов или нет?
Да в том-то и дело, что, ну, как-то индивидуально должны рассматриваться. То есть они, по-моему, они в Калифорнии, у них сейчас этот идет бракоразводный процесс. А вопрос в том, что мне кажется, что вот эти истории, когда есть один из пары, это какой-то уникальный, гениальный человек, который, ну, реально весь мир следит за Адель, весь мир знает, кто такая Адель, им не надо доказывать это. И как-то должны рассматриваться в индивидуальном порядке. Влияние мужа невозможно оценить, понятно. Но
сколько заработала Адель на своей музыке, точно можно.
Да, окей, хорошо, можно измерить, сколько она заработала, можно измерить, он бизнесмен, можно измерить, сколько он заработал. Сделать разбивку по процентам, сколько один вложил в денежном эквиваленте в брак, и сколько другой. В конце концов, прикрепить к делу, там, не знаю, переписки.
Мне кажется, вывод из этого всего абсолютно другой. Вывод вот каков. Брачный договор не имеет никакого отношения к любви, доверию. Это исключительно про уровень осознанности вступления в брак.
А как ты вообще относишься к брачному договору?
Абсолютно нормально. По определенной причине. Брачный договор, заключенный во время, как это сейчас называется, брачующиеся, значит, брачевания, это история про то, чтобы минимизировать риски конфликта во время развода. Это очень крутая забота друг о друге.
Мне кажется тоже, что это крутая какая-то вещь. Просто вопрос в том, что это какая-то суперосознанность, чтобы на этапе, когда у вас... какая-то очень сильная влюбленность, вы все пылаете в чувствах, там, обсуждать, как вы будете делить это имущество, наверное, это прям сложно. Но потому что все может измениться, да, за...
Ну, идея же в том, что брачный договор составляете не вы, его составляет для вас юрист, он просто такой, надо... типа, ребят, я там пропишу, что все 50 на 50, и вы такие, окей.
Мне, кстати, на самом деле кажется, что, в принципе, подготовка брачного договора — это тоже некая проверка перед вступлением вот в семью, да, в брак. Люди по-разному проявляются, когда начинаешь с ними обсуждать деньги. И очень сразу видно, как человек проявляет себя, очень видно, или как в сложной, да, ситуации когда-то. Вот брачный договор — это тоже какая-то такая критическая точка, некая проверка, и ты смотришь, а вот в такой ситуации как тебе с человеком? Если вы это нормально проходите, значит, вероятность, что вам уже ничего не страшно, потому что вы уже разные все прошли, и даже брачный договор, вы как-то договорились, и человек не вел себя как полное дерьмо, все классно.
Как это козлина,
еще, да, это еще одна, там, не знаю, галочка, плюсик, 100-500 баллов этому человеку и к твоему спокойствию, что да, вот с ним я готова идти на протяжении всей жизни. Поэтому мне кажется, что это очень хорошая мысль, а уж тем более, когда у тебя какие-то большие заработки. И когда один там из вас супер какой-то гениальный, публичный человек, мне кажется, все прям нужно документировать. Перейдем к нашим российским прекрасным дамам. Агата Муцинидзе, бывшая жена Паши Прилучного.
Прилучный звучит как хирургический термин.
Ты знаешь, кто Паша Прилучный?
Есть лучевая кость, а есть Прилучный.
Хорошо, а ты знаешь Пашу Прилучного?
Вероятно, это актер.
Актер, так,
не
хорошо.
Не голливудский.
Не голливудский, мы
по
близки.
По имени Павел.
по имени Павел и по фамилии Прилучный, и жена у него Агата.
Скажи что-нибудь, чего я знаю?
«Мажор», по-моему, назывался. Кого? Этот сериал. «Мажор» назывался.
Он из сериалов?
Ну, сериал, да, там как-то закрытая школа. Агата запустила на Ютубе, у нее был Ютуб-канал, она снимала какие-то влоги, какие-то муд-видео, и она запустила шоу «Честный развод». Там она, собственно, встречается, да, приглашает к себе женщин, звезд, которые вот сейчас находятся в процессе развода или уже развелись. И из-за того, что она сейчас находится в этой стадии, когда она разводится с Павлом Прилучным, такая публичная психотерапия, она пытается в этом разговоре найти для себя какие-то ответы на вопросы. Она пытается как-то себе помочь, как-то себе сказать, что она вот говорит, что у нее большое чувство вины, доказать себе, что она в этом не виновата, и понять, как ей действовать дальше. И вот у нее в гостях была Рита Дакота, надо сказать, что «Фабрика звезд», Влад Соколовский, развод 1,5 года назад. Очень громкая такая была история.
Влад Соколовский мерзко выглядит.
Влад Соколовский супер смазливый, голубоглазый, светловолосый пацан.
Так я и формулирую слово «мерзкий».
Хорошо. Собственно, она пригласила Риту Дакоту, и интересно, кто у нее будет дальше в гостях. Там много вопросов. Там, например, Рита Дакота говорит о том, что вот женщинам нужно ложиться в 10 часов вечера, потому что там ментальные часы женщины то ли заканчивают, то ли начинают свою работу.
Ну, как известно, короче, для каждой женщины есть песочные часы, которые надо переворачивать.
Да, внутри, ага, вот. Ну, в общем, я в это как
которые
бы...
Которые переворачиваются только в 10
я
часов.
Я с уважением вечера отношусь к ее взглядам, к тому, что она прошла, она большая умничка. Там она без какой-то грязи особо, без каких-то глобальных скандалов. Она про Соколовского очень хорошо говорит. Я очень хорошо к ней отношусь, но вот это,
а хорошо,
блин,
это что значит? Она вот как-то
часы
говорит «мразь» и больше ничего не говорит? Или как?
Нет, слушай, ну она начала сначала с того, что да, как бы он плохой человек, потому что он-то было куча измен на протяжении всего периода, пока они были 100, да.
В целом, я честно скажу, Влад Соколовский не выглядит как человек, у которого было 100 половых актов. Он выглядит, как будто он только что вышел с урока географии.
Слушай, я как бы не очень, не то чтобы вот каждый человек, когда идет, а у него там на лбу написано, сколько у него было половых актов,
блин,
поэтому
да, только я вижу.
У меня нет какого-то в голове, знаешь, сравнительного анализа.
Всегда думал, что это счетчик воображаемый.
Вот так выглядят люди, у которых 100, а вот так выглядят люди, у которых 3. Ну, как бы, блин, это странная расплетовка.
Например, Алек Болдуин выглядит, как будто у него было 1000.
Алек Болдуин, да. Хотя он вроде хороший такой.
Зато в 62 может.
Хороший семьянин. Так вот, и у Дакоты новый роман, между прочим, если кто не заметил и не пролайкал фоточки. Какой-то тоже чувак творческой направленности и профессии. Я к чему? Классно, что девчонки вот так, это знаешь, как постепенно, да, мы начали обсуждать, что начали произносить вслух, что мы против того, чтобы нас как-то абьюзили. Мы против того, чтобы мужчины к нам как-то относились с пренебрежением. Вот эти все прекрасные совершенно установки. И вот сейчас мы наконец-то добрались до того, что обсуждать вот такую вещь, как развод, что это не стыдно. Потому что у многих женщин, когда они разводятся, есть такое вот, знаешь, что как бы вот общество будет
ну, женщина всегда будет виновата в разводе.
Да-да-да, женщина виновата. А если там узнает, что он...
Должна
если...
была смириться, сесть на кухне, поплакать
и, серии,
и подстричься,
да.
И все.
Он изменил, а она не удержала. Это вот значит, она тоже виновата.
Потому что нужно уметь
мудрее
прощать.
Или там вот она бедная, несчастная, еще, блин, просто классно, что эту тему наконец-то начали обсуждать, и наконец-то развод не будет там вот для меня, для ребенка, у которого родители в разводе, развод был словом, которое страшно было произносить, а сейчас я вот прям посмотрела, и мне какой-то мой внутренний ребенок прям порадовался, что это можно вот так спокойно, классно обсуждать, искать ответы на свои вопросы и не чувствовать себя за это виноватой и понимать, что это просто жизнь, ну, всякое случается. Сейчас развод, потом любовь, потом там, ну, все можно.
Потом главное, второй развод.
Потом второй развод. В этом нет ничего
снова
страшного.
Любовь.
Возможно, просто там замуж не выходить,
и...
да, чтобы не переживать еще один развод. Ну, ничего страшного. Все можно пережить, все нормально, и ни за что не должно быть стыдно. Мне кажется, это очень приятно. Оксана Самойлова. Мы не могли
это
обойти
звучит
стороной,
как
ребята,
писательница.
Это. Оксана Самойлова, нет, это жена Джигана. Ну, Джиган ты знаешь, кто.
Конечно, знаю.
И это как раз тот случай, когда кажется, что вот я, например, Джигана узнала из-за Оксаны Самойловой.
Серьезно?
Из-за Джигана. Да, это как раз тот случай, почему я так к ней тепло отношусь.
Довольно странно, потому что если поставить Оксану Самойлову, а за ней поставить Джигана, то будет видно 2/3 Джигана и 1/3 Оксаны Самойловой.
Ну, Оксана Самойлова очень классная, она выглядит очень такой самостоятельной, полноценной, независимой. И еще у них совершенно какие-то потрясающе красивые дети. Вот у них сейчас 3 девочки, и она родила мальчика, собственно, после чего они не из-за того, что она родила, они расстались, а просто так произошло, так, в течение обстоятельств, что они расстались вот только как она родила. Оксана Самойлова сейчас делает очень много постов, и она как раз в топе тоже новостей, сразу как ее пост.
А все эти
просто
ее стоит... много постов складываются в Великий пост?
Нет, Великий пост не складывается, и кулича там нигде нет с яйцами. Тут вот интересно, что инфоповодом становится пост в Инстаграме. Просто она пишет, типа, что ее дети, она работает с психологами, и жизнь никогда не станет прежней. Раз, все, инфоповод, все расфигачили по изданиям, по каналчикам этот пост.
Джиган что-нибудь про это писал у себя в Инстаграме?
Джиган ничего не писал, наоборот, все пишут, что Джиган обычно... Я, честно, не была подписана на Джигана, он мне не нравится.
Но
и
ты
вообще мне
проверить?
Казалось, что Оксана Самойлова не должна быть таким мужчиной, как Джиган. Возможно, я просто накаркала. Джиган обычно, как вот я читаю то, что я вижу, постоянно выпускал какие-то сторис, посты, а сейчас он затих, и там что-то он выпустил пару сторис с постами Оксаны Самойловой. Но он взял посты ее, где она пишет про развод, и себе типа в сторис засунул. Ну, это как-то
странно. Слушай, Джиган похож на такого человека, который, возможно, пытался
думал,
просто сохранить эти, чтобы не потерять.
Случайно запихнул в сторис, а не нет.
Ну, правда, он похож. Ну, типа, у него настолько большие пальцы, что он пытался сохранить в избранное, а опубликовал в сторис.
Возможно, да.
А, значит, что-то писали в Инстаграме бывшие мужья Риты Дакоты и, значит, муценица. Пытаюсь понять, насколько это исключительно женское занятие.
Мне кажется,
Соколовский написал
разделять.
Пост, такому нас на фабрике не готовили.
Мне кажется, что нельзя разделять на женское и мужское занятие в этом случае. Здесь
конечно,
как бы они публичные люди и зависят от популярности их как бы аккаунта в том числе, да, они медийные личности. Конечно, когда Дакота первая сделала пост, потому что понятно, что Дакота здесь, ну, потерпевшая сторона. Если она перестанет что-то публиковать, ей повалятся вопросы. Чтобы этого не было,
возникнут
она публикует
вопросики.
Пост о том, что вот, как бы, ребята, у нас такая ситуация, я сейчас уйду там как бы в никуда, потому что мне нужно помолчать и подумать вообще, что происходит. В случае с Соколовским он вышел на связь через несколько дней, и он что-то опубликовал. Вот, но с Соколовским там было сложно, потому что он сначала странно отреагировал, сначала все это было как-то не очень классно, а потом в итоге, как Рита говорит, что он извинился перед ней, и вот они вместе сейчас выставляли какие-то посты с Бали, они там с дочкой вместе, ну то есть у них нормальные отношения. Мне кажется, что это классно. С Прилучным сложнее, честно, я не очень за ним слежу, опять же, потому
все
что
же,
он мне не очень
сказать,
нравится.
Если с При... Ну вот жаль, что...
Ты считаешь, что обе стороны должны хайповать?
Не-не-не, я думаю, что очень жаль, что Муценица не агрессивная женщина.
Так.
Потому что я прям вижу в газете «Жизнь» заголовок «После развода случился перелом Прилучного».
Слушай, мне кажется, на самом деле, что вот так справедливости ради сказать, мне кажется, что у нас мы просто про женщин, мне кажется, мужчинам тоже очень сложно. То есть в случае,
конечно, нет,
как
сложно
с...
всем. Давай априорно.
Я понимаю,
это, типа,
я понимаю, что Соколовский,
это...
да, ага. Как бы там измена. Ну, то есть в сознании людей измена, там и в моем сознании, это отрицательно плохое. Я не хочу разбираться,
быть
какие
Джиганом
у них отношения.
Быть Джиганом в моем сознании тоже отрицательно плохое.
И в случае с Джиганом, который там тоже непонятно, хочу сказать грубое слово, но мы
знаем,
говорим, что не будем. Что он себя хреново вел и тусовался с тёлками. Для меня это как бы сразу негатив. Я не хочу разбираться, какие у них были отношения.
Слушай,
ну
давай
как
честно,
Оксана
давай честно, вот как бы вот тусовался с тёлками. Ну это же, довольно... Ну представь себе, вот это же это специфика работы. Работы хип-хоп-артиста. Он же хип-хоп-артист, да? Вот, потому что, представь себе, вот он работает...
Больно называть это хип-хопом.
Он работает хип-хоп-артистом. И там, понятное дело, что много тёлок. Но потому что вокруг хип-хоп-артистов много тёлок. Это то же самое, если бы Джиган работал библиотекарем, а как мы знаем, библиотекарь – это чисто женская профессия.
Нет, подожди.
И он бы ежедневно тусовался с огромным количеством тёлок, потому что, опять же, я использую твою терминологию, потому что не смею сам самовольно называть женщин тёлками, они мне не разрешали.
Подожди, одно дело, когда ты тусуешься там условно, ну ты просто там, не знаю, куда ты ходишь, а там на видео как бы Джиган, и тёлки вокруг него там танцуют.
Уже клип снимали.
И попами там к ним.
Может быть, это новый клип Александра Гудкова.
В смысле? Ну, слушай, мне бы тоже не понравилось, если бы вокруг моего мужика какие-то бабы вились. Ну,
подожди,
как бы,
ну,
блин,
вот мы сегодня уже вспоминали про
кайф.
Девушку, которая танцевала в шоу-балет Филиппа Киркорова. Она тоже все время вокруг него велась.
Слушай,
если утрировать.
Не, там,
причем
бы,
не скрывала это на Кремлёвской...
Я боюсь представить, как можно виться вокруг
дворца.
Филиппа Киркорова, чтобы там был какой-то сексуальный подтекст. Знаешь, не хочу это представлять, честно.
А с Максимом Галкиным можешь представить сексуальный подтекст?
Не уверена.
Мне
возможно,
кажется, с ним
Алла
весело.
Там как-то умеет это все, конечно, но это только Алле можно. Как бы, давай честно. Это не для простых смертных.
Угу.
Я хочу защитить мужчин в этой ситуации. Мне кажется, что в ситуации, когда это не какая-то измена, да, которая в публичном пространстве точно черная и белая, а это просто там потому, что там чувства иссякли или по еще по каким-то причинам, то мужчинам вообще достаточно сложно, потому что, ну, во-первых, женщин больше, во-вторых, женщины более активнее ведут себя в соцсетях, и, естественно, как бы валиться будет столько негатива в соцсетях от этих женщин, от этого мужика, то что они сразу будут думать, ага, если она... То есть не думают просто, что женщина рассталась, ну, там, жена, да, рассталась с мужем, потому что, ну, вот как бы ей захотелось. Будут сразу там думать, что... А у нас как бы чаще всего мужик виноват. В смысле, мужик виноват, потому что, скорее всего, он где-то там что-то плохо сделал.
Я думаю,
сделал.
Ты не полностью перечисляешь. Я думаю, что... Во-первых, я не верю в культурные коды,
а
но...
А детей.
Не верю в культурные коды, но кажется, что где-то внутри в подсознании это звучит как... Мужик виноват, а баба дура не удержала.
Приблизительно, да. Мне кажется, я все-таки из какого-то немножко из другого общества.
Ну, ты журфак МГУ, ну, нормально.
Мне кажется, что им вообще достаточно тяжело. То есть, вот Агата, например, давай представим, просто я не знаю, как было, не помню, но, например, Агата опубликовала пост, что они с Прилучным расстаются. Она опубликовала этот пост, и тут сразу к ней там
повалились
вопросы.
И тут Прилучный сидит дома и такой думает: вечер, расстались с Агатой. Грустное настроение. Пойду в Инстаграме что-нибудь посмотрю, сторис веселые, может
там,
быть.
Там, короче, началось, типа, да ты там это, да ты бросил, та-та-та-та. Иначе, мне кажется, потому что, ну, женщины могут себе напридумывать вообще очень много в голове по поводу своих любимых артистов, всего разного.
Мужчины тоже.
Но женщины более активные в Инстаграме, давай как бы честно. Кстати, к слову, Агата, между прочим, это Агата попросила о разводе, это не был
неприлучный. Это нормально. Мы живем в мире, где женщина может просить о разводе, это нормально.
В смысле, это нормально, я просто как факт.
Нет, я вот о чем. Вот я представляю себе всю эту ситуацию, не могу себе представить, что я Прилучный, не могу себе представить, что я Соколовский, и, не дай бог, я Жиган. Вот, никогда не хотел быть персонажем из творчества Михаила Круга. Но вот я бы, наверное, в конце написал, типа, ребята, к сожалению, мы с Агатой... Больше не женат.
Слушай, мне понравилось, как сделали хоменки. Они, тут надо еще понимать, что у них был общий канал, и они просто сделали
кому
видео.
Кому он достался в итоге?
Сейчас Наташа на нем вроде бы. Они просто сделали видео, в котором они сели, поставили просто там камеру, сели на кровать, вот так вот смотрели в эту камеру и сказали: ребята, да, мы приняли решение, мы расстаемся, это наше решение. И вот это, мне кажется, офигенно.
И там был минимум грязи.
И я даже их не взяла, потому что там не было никакой грязи, там не было никакого интересного мяса, чтобы обсудить. Ну, как бы это было так осознанно, и они сказали, что как бы, ну да, мы расходимся, мы поняли, что нам так лучше. Брак распадается, а семья нет. И это так классно, и я вот посмотрела, и как-то даже мне хорошо, что они приняли такое решение.
Я не понимаю, насколько это интеллигентно такое освещать, потому что когда ты выносишь такие темы наружу, кажется, ты слишком много о себе думаешь. Потому что кажется, ты думаешь, что ты настолько важен, что твой развод – это невероятная новость.
Если бы я, знаешь, на странице, которую я не веду уже, там, сколько, 3 года в Инстаграме, пришла бы и сказала: слушайте, я развожусь, понятно, что никому не интересно. Но когда у тебя там, не знаю, несколько сот тысяч подписчиков, миллионы, и это люди, которые реально там тебе пишут, да, они пишут директ, они, у них есть вот это ощущение, что ты рядом с ними, что ты их друг, да, там, что они следят за твоей жизнью. Почему вот некоторые даже, знаешь, как пишут, они там, когда на несколько дней, например, пропадают из Инстаграма, и потом пишут: ой, вы меня завалили сообщениями. Ну, то есть люди реально, то ли у них нет какой-то своей жизни, поэтому они в это погружаются, ну, это другой вопрос, как бы мы сейчас это обсуждать не будем. Но они, правда, этим интересуются. Поэтому мне сложно понять психологию человека, который выставляет свою жизнь абсолютно на показ. Она мне вообще непонятна, и я бы, честно говоря, наверное, не хотела бы в своей жизни это переживать, потому что мне нравится, когда мое личное — это мое личное, и это там открыто только там определенному кругу людей. Поэтому мне кажется, что там немножко по-другому работает как бы вообще голова, по-другому все работает.
Это к вопросу об интеллигентности, когда у тебя начинает работать голова по-другому. Я не уверен, что когда ты становишься известным, и это влияет на работу твоей головы, это нормально.
Слушай, я думаю, что это неизбежно.
Слушай, мы как-то полюбили влияет. Олега Газманова как человека, который крутит сальто на сцене. Если бы после того, как Олег Газманов понял, что его сальто захватывают не только дух, но и сердца россиянок, и Олег бы изменился и перестал крутить сальто.
Я думаю так, что Олег бы вряд ли перестал крутить сальто, потому что за сальто его полюбили. Ну, во многом, да, он как бы этим выделился. Если я, например, не знаю, фотографирую и выставляю фотографии в Инстаграм и становлюсь популярной, это будет странно, если я перестану фотографировать, согласись. если меня, я выставляю свою жизнь в Инстаграм, ну, то есть там, условно, Алекса популярна просто потому, что она Алекса. Она не популярна, ну, потому что она пишет какие-то песни, а просто потому, что, ну, вот кто-то помнит Алексу, и вот им интересно там, за ней следить, или там она стильная, там симпатичная, кто-то
нет, считает нет, красивой. Нет, это первый вариант, потому что кто-то помнит Алексу, и им интересно за ней
на
следить.
На нее подписываются, если там, условно, Алекса вдруг начнет публиковать фотографии с там какими-то феминистическими текстами и будет себя показывать без фильтров, останется ли с ней ее аудитория? Не знаю. Вообще это интересный вопрос, почему люди подписываются на вот типичных Инстаграм-женщин. Я думаю, что люди, которые начинают активно использовать Инстаграм и активно туда загружать всю свою жизнь, у них есть какая-то цель явно. Если мы говорим про наших прекрасных селебов любимых, то, ну, слушай, здесь надо разделять, да, блогеров, которые на этом зарабатывают, и селебов просто, которые тоже на этом зарабатывают, но это как бы подпитка их популярности, да, сейчас.
На данный момент, вот прямо сейчас, мы с тобой точно не докопаемся до какой-то градации, что есть норма, а где нарушение, насколько далеко и глубоко можно заходить с личными откровениями в социальных сетях у звезд, но я предлагаю тебе просто потихонечку собирать эти прецеденты и попробовать очертить.
И сделать исследование, да. Сделать графики.
Да все, как ты любишь. Вот. Потому что кажется, что это довольно длинный разговор, и мы еще не раз к нему вернемся. Итак, все, кто слушали этот подкаст, это был подкаст «Сплетни». У микрофона были Анна Владимировна.
Я.
И Радислав. Добрый вечер, день, утро, здравствуйте. Подписывайтесь, где бы вы это ни увидели. Пишите все, что думаете по этому поводу. Реагируйте, ставьте лайки или там вот это «Ого-го». Есть такая реакция в «Одноклассниках», я надеюсь. До связи, пишите, любите нас, и хранит вас эволюция. Адьё.